Всем привет! Это Медиазона, стрим, как он там у нас называется?
В деле.
В деле. Это я, это Таня
она.
Шлингауэр, это она.
Извините, забыла.
Подожди, подожди.
Выйди и зайди как положено.
Обычно это я забываю.
Да, друзья, если вдруг вы забыли, что происходит каждый четверг на YouTube-канале Медиазоны, на который, я надеюсь, вы подписаны, здесь собирается какое-то количество людей и ведут стрим. Спустя полгода происходит прекрасный юбилейный реюнион. Сергей Смирнов, Татьяна Фельгенгауэр. Ну, вы видите, да, что у нас тут это день рождения, буковка М. 10 лет в Медиазоне, мы празднуем всю неделю. Собственно, два последних трезвых человека сейчас в эфире. А вот над Сергеем Сергеевичем, я шучу, на самом деле у нас в редакции никто, кроме меня, не пьет. Вот там над Сергеем Сергеевичем QR-код. Он ведет не на стандартную донатилку, через которую вы присылаете обычно вопросы, комментарии и приветы, за что огромное вам спасибо, но в честь юбилейного краудфандинга в этот раз QR-код ведет на регулярные пожертвования Медиазоне, потому что для нас это очень и очень важно. Ну, собственно, так или иначе, мы будем говорить про Медиазону в течение всего нашего стрима. Может быть, главный редактор выступит с каким-то напутственным словом. Но есть у нас и новости, которые мы должны обсудить. И буквально через мгновение Сергей Сергеевич Смирнов в очередной раз расскажет, как много врет Владимир Путин.
Ну, на самом деле, рассказывать, как много врет Владимир Путин, можно бесконечно, но сегодня он, как обычно, отличился в очередной раз, сказав, что у нас к нему не было претензий.
К нему!
К кому?
А у него появился еще один человек, которого он не называет по имени?
К нему, да. К нему не было претензий. Но речь идет про Дурова и Телеграм. Конечно, я все понимаю, но... Насколько можно всех держать за идиотов без памяти? Нормально понять не могу. В смысле не было претензий к Телеграму? Алло, Путин, ты его заблокировал на 2 года. Претензий у него не было. Я, честно говоря, знаешь, когда он начнет небо называть зеленым, а солнце фиолетовым, я думаю, что окружение побоится как-то ему возражать, и все-таки будут... Оно же действительно фиолетовое. Это просто какой-то запредельный уровень вранья, причем такого совершенно прямого. С другой стороны, как говорится, ничего нового в этом заявлении Владимира Путина нет.
Тоже верно, но знаешь, когда он пошел вести все эти разговоры о главном, о важном, то, что в школе он говорил несчастным, значит, детям, которых собрали, чтобы они слушали весь этот бред бесконечный.
Слушай, с другой стороны, не так долго, он мог бы и на пару дней.
Про печенегов?
А почему нет-то? Давайте я вам сейчас расскажу. Нормандская теория, бред, Старая Ладога. Какой там у нас город был на Урале. Сейчас подскажут нам наши зрители. Раскопанный самый древний город мира, по мнению некоторых довольно безумных людей. Короче... Как обычно все. Просто прямое вранье. Не знаю, за кого он правда держит аудиторию. А детей действительно жалко. И вот эти уроки о важном. Одна из тем, кстати, сегодняшнего дня. Правда жалко детей, кто вот этой пропаганде подвергается.
Кстати, по поводу детей, школы и всякого такого, я настоятельно вам рекомендую почитать интервью с Димой Зицером, собственно, о том, как уберечь детей во время войны и как попытаться защитить их от того, что льют им в уши в российских школах. Потому что, конечно, это просто сумасшедший дом, когда мы видим, что там, не знаю, на линейку кто-то из учителей выводит свой класс с табличкой «Первый Z-класс», и ты прям думаешь, дорогой ты мой человек, а как тебя вообще подпустили к детям работать? Такого быть совершенно точно не должно. И в этом плане, конечно, и от Путина, и от всей этой системы образования путинской детей надо каким-то образом спасать. Я понимаю, что это представляет слабо возможным, но тем не менее как-то это все-таки возможно. Поэтому, если у вас есть дети, пожалуйста, берегите их от путинских учителей и от Путина тоже.
А что, мне ничего не добавить? Ты не надо смотреть тут, берегите от учителей, на меня-то не надо смотреть, не надо в этот момент,
среди
не
надо. Среди присутствующих только один учитель, это ты. На кого же мне еще раз?
А ты в камеру смотри, в камеру. Там в камере больше учителей, я думаю, из тех, кто нас смотрит.
И смешно, что буквально в те же дни, что Владимир Путин рассказывал, как нет никаких и не было претензий к Телеграму, Европейский суд по правам человека опубликовал постановление, которое касалось ровно ограничения работы Телеграма в 18-20 годах. И ЕСПЧ во второй раз признал незаконным попытки российских властей ограничить работу Телеграма в этот период. И это, конечно, очень... Ну, это прям вот настолько... Я согласна, что говорить про вранье Путина можно бесконечно, долго.
Но все-таки надо.
Вот это вот прям вот эталонная ситуация, когда Владимир Путин выходит и врет, и ровно в этот же момент Европейский суд по правам человека говорит: минуточку, ну у нас тут и документики есть. Что это такое? Вот. И я всегда вспоминаю, когда... мы про такие вещи говорим, историю с ответом, вернее, уходом от ответа Владимира Путина, когда я у него спрашивала про равенство перед законом, что типа у вас там Еремеев дверь не открывает и Сечин в суд не приходит, а Олег Навальный, вопреки решению СПЧ, из ШИЗО не вылезает. Он такой: тук-тук, срень-срень, да, у нас вообще-то все по закону, ничего не знаем.
Не, как это? Не дело президента.
Конечно.
Как Песков обычно говорит в таких случаях.
Да. Это вот уж действительно человек удачно в отпуск сходил. Мы через мгновение на самом деле будем звать в гости сюда наш день рожденный эфир Илью Рождественского, который уже... сделал нам замечание по поводу того, что мы неверно написали заголовок нашего стрима. Но он нас сейчас поправит. Я только скажу большое спасибо Гузале и Анонимусу за те донаты, которые они прислали в самом начале недели. Огромное вам спасибо. Ну и Грибочек Волнушка тоже донатит. Говорит: любимую медиазону с десятилетием. Живите, процветайте и развивайтесь. Рассказывайте почаще и понастойчивее. Как можно вас поддержать? Ваша работа как никогда очень важна и нужна. Спасибо вам за нее.
А я пока скажу, что у нас как раз есть... Вы можете каждый открыть и посмотреть, сколько у нас подписчиков на данный момент и какая у нас текущая цель. И сейчас очень удобный период для ассоциаций. Дело в том, что мы как раз вступили по подписчикам, пересекли 1900 подписчиков и, надеюсь, приблизимся к 2000 подписчиков. Почему я говорю? Потому что мне кажется, очень удобно запоминать. Вот 1954 год. Сразу начинаю вспоминать. Так, так, так. Что было в 1954 году? Вот что, Тань, было в 1954 году?
В 1954 году люди ликовали на первую годовщину смерти Сталина.
Отлично. А еще в 1954 году была подавлена Гватемальская революция, по которой я писал диплом. Вот так вот.
У каждого свои праздники, что я могу сказать. У меня вот каждый год праздник День смерти Сталина.
Вот. Ну, видишь, у каждого свои ассоциации, скорее, не праздники.
Ну, хорошо, ладно.
Мы давай будем продолжим следить, может быть, во время стрима эта графа будет изменяться, и всех наших зрителей призываем изменить число, а мы будем следить и называть год и ассоциацию с этим годом. Ну что?
Илью Рождественского зовем?
Зовем.
Дорогой Илья, здесь ли ты? Вот Илья Рождественский.
Здесь, журналист, привет.
Да, журналист, привет. Центра Досье, журналист-расследователь, человек, который ух наделал шуму за эти сутки, потому что, кажется, впервые мы узнали что-то осмысленное и довольно подробное про жизнь сыновей Владимира Путина. Давай сначала исправимся, им не 4,8 лет, а 5,9, верно?
Да, им 5,9, один родился в 2015 году в Лугано, в Швейцарии, в клинике Сантана, второй в 2019 году в Москве. Они оба родились весной, но вот даты их рождения держатся в тайне от всех людей, которые их опекают. Только ближайшие родственники знают точный день, когда они оба родились.
Давай тогда, наверное, про самое главное в
Можно я
этом
сразу самое
расследовании.
главное?
Давай, давай,
Сразу
ну-ка
сходу.
самое главное.
Да, Илья, сразу вопрос. А кто наследник-то в итоге? Илья или Владимир? Или пока еще не до конца понятно? Или уже ясно, кто
Ну,
вот следующий президент?
наследует-то старший, конечно, Иван Владимирович Путин будет наследником. Но ему, правда, для этого придется еще немножко подрасти, потому что ему сейчас, как я уже сказал, 9 лет, а так ему еще ждать сколько? Ну, как минимум 21 год. Но, в принципе, давайте признаем, у Владимира Путина есть все шансы протянуть 21 год на посту президента и дальше передать ярлык на великое княжение по мужской линии. Как раз к этому моменту Иван Путин будет готов, выучит китайский, который он пока не знает, насколько мы понимаем, но вот, наверное, подучится. Зато он знает пока английский и немецкий. Вообще, самое главное, это дети, которых не уберегли от Путина. Вот вы призываете беречь детей от Путина, вот этих детей от Путина не уберегли. Они живут в изоляции, они живут в резиденциях главы государства, перемещаются, в основном живут на Валдае, перемещаются между Валдаем и остальными резиденциями. Если семья хочет покататься на горных лыжах, они все едут в Эчепсе. Это резиденция рядом с Красной Поляной в Сочи. И там катаются на горных лыжах. Обычно это происходит, например, в феврале 2021 года, они это делали вместе с Александром Лукашенко. Не знаю, что более тлетворно влияет на психику детей, присутствие Лукашенко или их общий затворнический образ жизни. Если они хотят покататься не на горных лыжах, а на яхте, то у них для этого есть целая флотилия из 10, а может быть даже на самом деле из 11 судов. 11-е вот как раз упоминается у нас в тексте. Это Бриг 58-го, 1958 года постройки, который обычно видят на праздник Алые паруса в Санкт-Петербурге. Вот в остальные дни он развозит учителей детей Владимира Путина. Вот если они хотят покататься на яхте, то они садятся на яхту Грейсфул и плывут по Ладожскому озеру к Карельской резиденции Владимира Путина. При этом родителей они видят мало. Мы посчитали что-то типа, ну, полчаса в день получается, когда они видят своих родителей, а все остальное время они окружены гувернерами, охранниками, тьюторами, тренерами по спортивной гимнастике, тренерами по шахматам, по плаванию, учителями музыки и так далее, и тому подобное. Вот эти люди окружают их постоянно. Сверстников они тоже не видят, вернее, видят, но на какие-то большие праздники, потому что, чтобы попасть к Путину, как известно, надо отсидеть карантин. Резиденции Путина в этом плане не исключение. И вот на Новый год, например, когда семья собирает какой-то круг приближенных за столом, вот тогда люди сидят карантин, берут с собой детей, дети тоже сидят карантин. И вот на Новый год у Ивана Путина и у Владимира Путина-младшего появляется возможность поиграть с другими детишками. Ну, есть еще некоторые возможности в течение года, но их не очень много. В основном только взрослые, только вот принцы живут в башне из слоновой кости и редко спускаются на бренную землю.
Хочется спросить, за чей счет банкет? Источники все те же, потому что я знаю, что все твои расследования всегда базируются на главном. Денежный след и вот эти вот все цифровые следы с переездами, перелетами, что позволяет все совсем связать.
Ну, я бы сказал, что банкет за наш с вами счет, но кажется, мы все перестали платить налоги в России, поэтому скажу, что это все за счет налогоплательщиков российских. Потому что, ну, с одной стороны, они, семья Владимира Путина и дети Владимира Путина, они либо живут в государственных резиденциях, их охраняют за счет государства, этим занимаются сотрудники службы безопасности президента, ФСО, собственно. Либо они живут в резиденциях, которые оформлены на структуры друзей Владимира Путина и катаются на самолетах, которые оформлены на компании друзей Владимира Путина, и на яхтах, которые снова оформлены на друзей Владимира Путина, на Геннадия Тимченко, Юрия Ковальчука и всех остальных очень приятных людей. И все эти люди, они так или иначе, все, кто составляет окружение Путина, они либо сейчас, прямо сейчас получают деньги из бюджета, либо они все свое состояние сколотили на том, что получили какие-то активы от государства, как, например, тот же Сагаз. Ну и вот, например, Сагаз, собственно, платит за учителей Владимира Путина, детей Владимира Путина, вернее, за некоторую часть этих учителей. Потому что когда агентство агентство по поиску персонала, по поиску учителей в очень состоятельные семьи, размещает вакансию, где написано: для двух мальчиков требуется учитель иностранного языка с проживанием, английский язык предполагается. Там указана зарплата, она выше, чем средняя, поэтому все еще очень неплохому рынку. Это 7700 евро в месяц с проживанием, с полным обеспечением, полный пансион, так что эти деньги, в общем, это будет чистая прибыль. 7700 евро просто положить себе в карман, все остальные траты берет на себя резиденция Владимира Путина. Вот эти деньги в результате заплатит компания «Мой медицинский центр», которая еще недавно принадлежала Сагазу. А Сагаз, вот его приватизировали друзья Владимира Путина, он был государственным, стал не очень государственным. Точную сумму здесь невозможно назвать, во сколько нам обходится содержание детей Владимира Путина, но все, в общем, весь банкет за счет налогоплательщиков. На учителей платят налогоплательщики, яхты содержатся за счет бюджета, строят их, кстати, тоже за счет бюджета, потому что первые яхты Путина, на которых теперь катаются дети Владимира Путина, их заложили на заводе «Севмаш», который строит вообще-то в норме атомные подводные лодки, достраивали их потом в другом месте, а начинали строить вот именно там, на «Севмаше», ну и так далее. Так что в конечном счете все деньги платят российские налогоплательщики.
Для тех, кто любит вот эти вот схемы, документы, скриншоты и прочее, в описании к нашему стриму есть ссылка на текстовый вариант этого расследования, а если вы визуалы или аудиалы, то и на YouTube-канале можно найти видео-вариант этого расследования. Мне очень понравилось, кстати, визуальный ряд отличный, и я, в принципе, такой фанат ютубного формата. Потому что на всех этих циферках глаза мои ломаются, и с текстом дальше мне становится работать посложнее. Скажи, а первая реакция на это расследование, насколько она такая предсказуемая, понятная или непонятная? Может быть, там у коллег какие-то вопросы возникли? Все же очень ревностно всегда читают расследования друг друга.
Коллег, действительно возникли вопросы, я на всякий случай проговорю, что да, это расследование, часть которого нам рассказывает человек, часть информации мы получили от человека, который работает на семью Владимира Путина, он в ежедневном режиме занимается бытом, в том числе детей президента. Но каждую деталь из его рассказа, практически каждую, не буду лукавить, практически каждую, мы подтвердили с помощью открытых баз данных, утечек, закрытых источников, данных, которые мы получили через источники, через черный рынок и так далее и тому подобное. Мы в мельчайших деталях проверили все, что только можно, и на 99% весь рассказ нашего источника, он проверен, подтвержден вот открытыми данными. Да, остается 1%, который мы открытыми данными подтвердить, к несчастью, не можем, но это уже излишки профессии. Мы все-таки предполагаем, что если человек на 99% сказал нам правду, и мы это можем верифицировать, то и оставшиеся проценты, в общем, тоже соответствует действительности. А так реакция, нас либо поздравляют, либо нам говорят, что какие мы смелые, сейчас нас всех убьют. Нам на самом деле интересна другая реакция, как там сейчас дела обстоят на Валдае, насколько эти люди бегают и ищут предателей, но эту информацию мы пока не получили. Как только получим, сразу поделимся.
Еще один важный момент, на который обратили внимание некоторые читатели, коллеги, эксперты, это то, что вы не показываете фотографии сыновей Владимира Путина, и здесь вот тоже видела я дискуссию, типа правильно или неправильно. Вы делаете дисклеймер, что они несовершеннолетние, их внешность ни о чем никому не скажет, а дети не виноваты в том, кто их родители. А в то же время я вот, например, видела, Федор Крашенинников писал, что они под такой охраной, что им ничего не угрожают, можно было бы и показать. А вы вообще как-то внутри команды обсуждали, показывать фотографии детей Владимира Путина или нет?
Мне кажется, мы обошлись без каких-то долгих дискуссий, потому что общее мнение сразу было, что мы фотографии показывать не будем. Но давайте представим, да, сейчас этим детям, возможно, ничего не угрожает. Хотя, судя по тому, что мы теперь знаем про то, как охраняется резиденция на Валдае, как легко туда попадают люди, кого туда, в принципе, нанимают, и нанимают буквально с улицы, что туда можно пронести мобильные телефоны, а значит, в принципе, все что угодно, что туда можно пройти через проходную и не показывать никаких документов, удостоверяющих личность, есть. В общем, я не могу сказать, что им прям ничего не угрожает. Но это мы оставим все-таки на совести службы безопасности президента ПСО. Они получают за это деньги, и они, в общем, за это ответственны. Но давайте представим на секунду, что когда-нибудь дети Владимира Путина, которые не Владимир Путин, они не его клоны, и это не они бомбят Украину. Давайте представим, что они когда-нибудь скажут, нам все это не нравится, то, что делали наши родители, это какая-то ерунда, мы это осуждаем, мы хотим жить другой жизнью, нормальной, спокойной и, как обычные рядовые граждане. Да, нас вырастили вот в таких условиях, но мы не выбирали. Мы не выбирали, в какой семье родиться, и поэтому какой с нас может быть спрос. Но вот мы хотим все-таки, чтобы у этих детей была возможность поступить вот именно так, сохранить какое-то за ними право на анонимность и на нормальную жизнь в дальнейшем. В конце концов, действительно, они не выбирали, где рождаться, и они развязали войну в Украине, не они сажают людей по тюрьмам, не они устраивают политические репрессии.
Не, я как раз тоже хотел спросить, потому что это самый главный дискуссионный вопрос. Я, кстати, вчера тоже ответил, что не стал бы, но это понятно обсуждаемая тема, да, тем более, ну, мы заглядываем далеко вперед, а все-таки вопрос общественного интереса и в том, что это деньги, и деньги, да, которые тратятся на детей, ну, это очень принципиальный вопрос. Ну а если серьезно, я вернусь к вопросу, с которого начал, он может показаться немного шутливым, но на самом деле, вот если серьезно задуматься, я хочу всех призвать. Ну правда, еще 21 год, да меньше, в конце концов. Поменяют, что, не поменяют законы, что ли, если раньше надо будет передать? А вот реально, ты считаешь, возможно, что он готовит своих детей в преемники? Или это мы пока сейчас будем совсем как политологи рассуждать, которые там на будущие 10-15 лет смотрят вперед?
Ну, я думаю, это все-таки сильно будет пальцем в небо, если мы сейчас начнем предполагать, готовят он их в преемники или не готовят. Образование у них такое, что, в принципе, ну, почему бы нет? Они, наверное, получат очень неплохое образование, ими будут заниматься и сейчас занимаются, в общем, очень неплохие учителя, и с этой точки зрения они, наверное, когда-нибудь готовы будут занять чисто по своим профессиональным навыкам, если можно так сказать, какую-нибудь достойную публичную должность. Ну вот просто потому, что на их обучение потратили много бюджетных денег. Но что в голове сейчас у Владимира Путина? Готов ли он сделать ставку, что он проживет 21, как минимум, 21 год, и после этого он будет в состоянии удержать власть и передать ее своим сыновьям? Мне кажется, это не те рассуждения, которые мы должны вести. В конце концов, вокруг Владимира Путина куда больше людей, которые готовы взять эту власть буквально сейчас, которые метят в число преемников, которые наверняка пообещают Владимиру Путину, что с его семьей и его детьми все будет хорошо, когда он отойдет от президентского кресла.
Спасибо большое, Илья Рождественский. Читайте и смотрите расследование Центра Досье про сыновей Владимира Путина. Иван Путин, Владимир Путин, 9 лет, 5 лет, Медиазоне 10 лет. И, слава богу, Медиазона не является сыном Владимира Путина. Но так или иначе появилась из-за того, какой режим Владимир Путин создал в России. Спасибо большое, спасибо, дорогой Илья Рождественский. Спасибо. Обязательно читайте, подписывайтесь. У Ильи еще есть твиттер, можете там сказать ему, что он большой молодец. Да?
Безусловно, я просто, знаешь, во-первых, хочу сказать, что у нас уже 1955. Год поменялся, что там о 55-м годе надо сказать. 65-й год, что
блин,
у нас
произошло? Блин, я теперь бесконечно чувствую на уроке истории, а я,
а понимаешь, вот так, я начинаю сразу... А кто наезжал до учителей вначале?
Так, я вообще зауч, мне не положено. Я расписание делаю.
Понял, хорошо.
Все, к расписанию вопросы есть? Нет? Ты вообще учитель химии сегодня. Что в 55-м году, расскажи.
Вообще или про химию?
Ты про химию можешь?
Я про химию не могу. Прости, пожалуйста.
Давай.
Про химию.
Мочи.
Ну. Никак не могу. Ну что, 55-й год. И, кстати, знаешь, сходу ничего прям не могу припомнить. Представляешь, вот прям сходу такого супер запоминающегося именно в 55-й год.
Вторую Сталина. Годовщину смерти Сталина праздновали советские люди. Можно
уникально.
Я буду отвечать так на каждый год?
Знаете, Сталин, например, много всего. 55-й, сходу ничего-то не вспомнил. Ну ничего, я думаю, может быть, вспомню, если будет долго. Знаешь, смотри, я единственный еще момент к расследованию Ильи. Я несколько раз говорил о том, что ему там еще 21 год до 30. А я правда думаю, во-первых, поменяют. Во-вторых, были такие примеры. И мне очень нравится пример диктатора Гаити, Там был такой диктатор Дювалье.
Да.
И у него был сын. А ты помнишь, как его звали? Это очень показательное имя. Его звали Бэйби Дог.
Да.
Так что у нас теперь два Бэйби Путина. Понимаешь, в стране.
Бэйби Пу.
Бэйби Пу, да. Бэйби Пу. Абсолютно точно.
Спасибо всем, кто поддерживает нас донатами. Мы потом еще прочитаем несколько сообщений от вас. Вы пользуетесь суперчатом, это очень здорово и приятно. А QR-код ведет на регулярные пожертвования медиазоне. И, собственно, год у нас меняется в зависимости от того, оформляете вы эту подписку или нет. Вот одна подписка есть, мы оказались в 1955-м, может быть, и до 56-го дотянем. А через мгновение мы поприветствуем Дмитрия Трещанина. И пока Бэйби Пу не могут быть наследниками Владимира Путина, узнай, может быть, Трещанин придумал другой вариант для Владимира Путина. О, вот это сейчас будет информированная подача. Дмитрий Трещанин, редактор медиазоны, с рептилоидом Гришей, который наверняка уже рассказал что-то важное. Привет, Гриша.
Рептилоид,
привет,
во-первых, начнем, ты неправильно начала нас представлять. Рептилоид Генерал. Григорий.
Да.
Да, рептилоид Григорий, самое главное существо, самое главное создание, которое, собственно, руководит медиазоной, и Дмитрий Трещанин, который его кормят изредка.
Хорошо, пожалуйста, донаты на корм генералу рептилоиду тоже приветствуются. Ты, наверное, немного успел услышать наш разговор с Ильей Рождественским, и вот Сергей Смирнов настойчиво пытался выяснить, будет ли Иван Путин преемником Владимира Путина. Мало ли, вот 20 лет там протянет Владимир Путин у власти, а потом бац, и сыну все передаст. А Илья Рождественский сомневается в таком сценарии. И мы подумали, может быть, действительно, Григорий и ты заодно можете предложить какой-то другой вариант?
Но до твоего ответа тут пользователь Захаров, ссылаясь на чешскую полицию, говорит, что Дмитрий Трещанин сегодня в 6 утра был задержан на Карловом мосту, когда пел гимн Австро-Венгрии. Хочется понять, правда это или нет, для начала, а потом уже перейти все-таки к более важным вопросам про наследников. Правда или нет, или, скорее всего, фейки распространяют журналисты?
Ну, слушай, как минимум мы точно можем сказать, что в Чехословакии за это не дают даже суток.
Окей. А ты проверял?
Подтвердил и не опроверг, я бы так назвал.
Абсолютно.
Его ответ.
Окей, вот. Хорошо, спасибо.
На самом деле, мы действительно на этой неделе было очень много событий, связанных с Путиным, и одно из них, такое глобальное, да, это его поездка в Монголию. И она, естественно, породила множество вопросов, потому что, какой-никакой, но риск все-таки ареста. Понятно, что почти иллюзорный, но тем не менее, Путин, мы знаем, как он заботиться о своей безопасности. И, разумеется, у всех правильно, скажем так, понимающих реальность людей возникли вопросы, собственно, что он в Монголии забыл. И на самом деле у нас есть ответ, но он будет очень длинный, и я сразу могу сказать, для этого нужно прям вникать в пласты реальности. Вы готовы?
Мы очень постараемся, но...
Я учитель химии сегодня, спокойно.
А почему химия? Химии там не будет. Там будет больше про парапсихологию и про чтение мыслей.
Это к завучу.
И реинкарнации.
Это к завучу. Да. Я внимательно слушаю, я постараюсь вникнуть и осознать.
Я начну с старой новости. Это на самом деле аж апрель 2019 года, когда официальный журнал Минобороны рассказал о применении российскими военными боевой парапсихологии. Спецназовцы, используя методики боевой парапсихологии, например, могут читать документы на незнакомом им языке в закрытом сейфе. Телепатии российские спецназовцы обучились, общаясь с дельфинами в дельфинарии.
Мне кажется, я видела что-то подобное в фильме «Безумный спецназ». Там человек, убивающий взглядом козу, был.
Подожди, я не улавливаю. Монголия, дельфины, пока у меня ассоциация. Едем дальше.
Так, едем дальше. Дело в том, что для того, чтобы реально как бы вот обучиться таким методикам, для этого нужно постичь самые глубокие тайны Вселенной, и в том числе тайну перерождений, потому что, не понимая, как работает перерождение, переселение душ, ты никак не можешь, соответственно, овладеть такими вот приемами парапсихологии, как, например, чтение мыслей или, там, например, чтение сквозь закрытый сейф. И исходя из этого, нужно вот именно с этой оптикой смотреть на поездку Путина в Монголию, потому что, безусловно, мы по всем косвенным признакам видим, что окружение Путина пытается сделать Путина преемником Чингисхана, великого завоевателя. Таким образом, чтобы дух Чингисхана вселился в Путина. Это не очень простая процедура. Именно для этого он, например, приблизил к себе Шойгу. Шойгу обещал ему, что Путин станет новым воплощением, новой инкарнации Чингисхана. Но, к сожалению, это у него не очень получалось, из-за чего он сейчас вот попал в полу, например, да, то есть как бы у Шойгу ничего, к сожалению, не получилось, несмотря на многочисленные обещания. В чем, собственно, возникла проблема? Дело в том, что Чингисхан сам по себе — это тоже инкарнация, это инкарнация индийского бога Шивы. И чтобы воплотить в Путине Шиву, ну, как бы через Чингисхана, для этого нужна еще и женская ипостась, потому что у Шивы есть женская ипостась, это богиня Кали. И Путин очень сильно, как раз Шойгу очень сильно увлекся реинкарнацией Кали, немножечко подзабив на Путина, на Шиву. У него через вот этот вот храм Минобороны, у него почти удалась новая инкарнация Кали, это, естественно, Екатерина Мизулина. То есть Екатерина Мизулина, у него прям продвижение было хорошее, но Путин тем временем старел, и Чингисхан из него не получалось. Последней инкарнацией, известной инкарнацией Чингисхана, которая как бы известна нам, да, это барон Унгерн, который как раз был в Монголии. Сначала был другой вариант, каким образом через вот Унгерна, через Чингисхана получить, соответственно, дух Шивы. Ведь был человек, который победил Унгерна. Его репрессировали дважды, но умер он не в заключении, он умер на свободе в Киеве в 40-х годах. Но с Киевом, как мы знаем, ничего не удалось. Именно поэтому сейчас Путин поехал в Ургу, ну, то есть в Улан-Батор, не для того, чтобы встречаться с президентом, там, с премьером и так далее. Он должен был встретиться с монахами, которые непосредственно понимают тайну передачи, соответственно, вот инкарнации Чингисхана через барона Унгерна и так далее, и так далее, и так далее. И действительно интересно, как бы, вот результат этой поездки. Вряд ли у него что-то получилось, но и как бы посмотрим. Будем наблюдать, как говорится.
Мы только что послушали, по-моему, новый сценарий романа Проханова. Спасибо за спойлеры.
Нет, на самом деле это краткое изложение комикса Игоря Баранько «Орда», очень хорошего, украинский автор комиксов, я очень рекомендую, но вот там вот примерно то же самое. Не мы с Гришей это придумали.
Не, ну на самом деле роскошно, просто все так ждали, что его там, ну, как там может что-то произойти, а ничего не произошло. И вот
на самом деле вот все эти эксперименты с переселением душ и инкарнациями, они ничем хорошим, скорее всего, не закончатся. Да, вот посмотрите на ту же самую Екатерину Мизулин, во что она превращается, пытаясь стать богиней Кали.
Дим, конспирология, но именно на этой неделе же появились данные, «Медуза» об этом написала, о том, что срочно потребовали от всех научных институтов разработок по борьбе со старением. Но вот, с одной стороны, мы шутим, с другой стороны, они наверняка будут деньги тратить.
Просто если переселение душ не работает, то надо, соответственно, делать Кощея Бессмертного. То есть, как бы, мы же живем внутри русской национальной традиции, Кощей Бессмертный — это вполне себе наша национальная традиция.
В общем, я догадываюсь, почему детям... Не поспоришь, я начинаю догадываться, почему детям Путина больше нравятся мультики про Диснея. а не мультики про Кощея, возможно.
Спасибо тебе большое, Дмитрий Трещанин, потому
за
что
правду.
Хоть кто-то в стриме «Медиазоны» в деле не боится говорить правду. И спасибо огромное генералу Рептилоиду, и поздравляю тебя с десятилетием «Медиазоны», чтобы еще нам больше таких замечательных материалов, думаю, пора и ролик в смысле записать на эту тему. Миллион просмотров тебе гарантирован. Спасибо большое Дмитрию Трещанину, редактору «Медиазоны». Ставьте лайки обязательно. Я вижу, что чат очень взбудоражен этой темой, но не забывайте ставить лайки тоже. И мы через мгновение вернемся, но нам придется совершить такую немного жесткую посадку, потому что мы возвращаемся в реальность, а реальность, к великому сожалению, у нас связана с войной. Основатель CIT Руслан Левиев помогает нам успевать следить за тем, что происходит на фронтах, что там важного, есть ли какие-то движения, что происходит в Курской области и на оккупированных территориях. Руслан у нас сейчас на прямой линии связи, и, как всегда, огромное тебе спасибо, что, несмотря на большую разницу во времени, присоединяешься к нашему стриму, и привет тебе.
Доброе утро.
Доброе утро, с юбилеем вас.
Спасибо. Спасибо огромное. Руслан, какие главные изменения фиксирует команда CIT и насколько сильно изменилась ситуация за последнее время?
Ну, я бы отметил три главных участка по линии фронта сейчас, которые всех волнуют. Первый участок – это, конечно, Курская область. Там по-прежнему фронт стоит уже длительное время, уже там, получается, больше 2 недель, если не ошибаюсь. Есть прям крохотные, незначительные изменения, но они существенно на ситуацию не влияют. Так там фронт довольно-таки стабильный, и российские войска, насколько я вижу, по-прежнему как-то не пытаются Курскую область отбить обратно. С другой стороны, мне кажется, с точки зрения военной стратегии, это, в принципе, даже и правильно. Я бы тоже так наверное, сейчас делал. По части Покровского направления здесь идут вот дискуссии. Часть исследователей, журналистов, военных аналитиков говорят, что там темп замедлился, и как бы осторожно подводя к тому, что, видимо, сейчас российские силы на этом направлении уже подвыдохлись, и будет какая-то там уже длительная пауза, что все-таки до Покровска не так быстро дойдут. Но нам пока кажется, что больше похоже, что там российские войска пытаются укрепить свои фланги. Поэтому на Покровск дальше они пока что не двигаются, но двигаются на южном фасе этого выступа, в сторону Курахова, пытаясь продвигаться там. Это задача по обеспечению флангов. И третий участок, который в очередной раз вспыхнул, он то вспыхивает, то потухает, то вспыхивает, то потухает. Это угледарское направление. Там видно, что российские войска пытаются охватить с двух сторон город Угледар. С западной стороны от Угледара они захватили поселок Прочистовка, а с восточной стороны от Угледара они ведут бои за поселок Водяна. Ну и, скорее всего, он там будет уже скоро захвачен. И, в принципе, если посмотреть на карту линии фронта около Угледара, он уже, по сути, в таком опасном положении. Большинство дорог перерезаны. Поэтому, в принципе, можно ожидать, что в ближайшее время Угледар перейдет под контроль российских войск.
А если говорить про массированные удары по украинским городам, которые мы видели за прошедшие несколько дней, что можно сказать об этом? Россия просто как-то вслепую бьет, куда попало. Это выглядит как какая-то просто тупая месть или что?
Пока что да. То есть мы стараемся оперативно все геолоцировать. И, наверное, там все-таки нужно по каждому инциденту все-таки больше времени уделять, чем у нас получается из-за загрузки. Но плюс-минус, вот так навскидку, мы это, то, что мы геолоцировали, они по одному из таких ударов, вот за прошедшую там неделю-полторы примерно, а мы ничего такого большого, подходящего под большой военный объект не нашли. Ну, за исключением разве что Полтавы, где ударили по военному вузу. Там понятно, да, окей. А по остальным, там по Львову, по другим городам, по Сумам, там вот те удары, которые происходили, и по Харькову тоже, ничего близко рядом не находилось такого по что могли бы российские войска оправдать в качестве удара. Говорят, что типа они, допустим, целились в какой-нибудь там завод или другой там или энергетический объект, или какую-то другую военную цель. Поэтому похоже на такую типа тактику террора мирного населения, то есть заставить, погрузить народ в хаос, заставить людей бежать, заставить создавать такое внутреннее давление на украинские власти. Ну, естественно, это порождает ответные обстрелы, особенно по Белгороду. И мы, сейчас в эти дни еще выделили удары по оккупированному Донецку, где похожая ситуация получилась как с Львовом. Вот во Львове в результате недавнего обстрела погибла целая семья, кроме отца. Отец выжил, а вся семья погибла. А в Донецке там обстреляли рынок, и там погибли вот двое взрослых и двое детей. Тоже непонятно пока там семья, не семья, но вот тоже такая получилась страшное стечение обстоятельств, получается. Там, правда, мы пока не установили однозначно, что это были -то прям точно украинские войска, там, потому что нету, мы не нашли пока никаких свидетельств обломков или чего-нибудь такого, но Донецк часто обстреливался, в том числе и украинскими войсками тоже. Короче, подводя итог по обстрелам, с одной стороны, выглядит, что это начиналось как типичная тактика России по террору мирного населения и созданию хаоса такого, и созданию внутреннего давления на украинские власти. А все пришло к тому, что опять начался такой маховик насилия, кровавая карусель, как мы ее называем. То есть один обстрел поражает другой ответный обстрел, а этот ответный обстрел поражает третий, в обратную сторону тоже ответный обстрел. И так вот повторяется, повторяется, пока ракета не закончится.
А если вернуться к ситуации в Курской области, становится понятно, что российская армия пытается там сделать, если вообще кто-то обращает внимание на то, что ВСУ закрепилось в Курской области? Или там вот срочники как туда отправляли, так срочниками и прикрывают все?
Нет, там есть и переброшенные подразделения с других участков фронта, и даже есть некоторые подразделения из Донецкого направления, но там довольно-таки крохотные подразделения были переброшены с Донецкого направления, типа там пятнашки какой-нибудь и подобных подразделений. А в основном забирают силы с Запорожской области, Херсонской и Харьковской. И, судя по всему, там, в принципе, может быть, уже накопилось под 30 тысяч солдат, вполне готовы в это поверить с российской стороны. Нам довольно-таки сложно это подсчитать, потому что, с одной стороны, мы видим конкретные подразделения, которые засветились уже прямо там, в Курской области, но мы не знаем, в каком они составе туда приехали. То есть, допустим, если мы знаем, что вот там засветилась такая определенная бригада, мы не знаем, вся бригада или отдельные батальоны из нее приехали. А если отдельные батальоны, то насколько эти батальоны полны, насколько они укомплектованы, тоже непонятно. Поэтому приходится местами полагаться на ощущения, то есть сколько это может быть российских солдат. Но, в принципе, в условно там 30 тысяч солдат готов сейчас я поверить присутствующих российских войск там. Но, как я и сказал, пока что, и даже при том, что силы вроде бы появились, они как-то не особо атакуют украинские войска прямо сейчас. Может готовиться просто чуть позже атаковать, а может собираться просто действительно занять какую-то линию обороны и просто не давать прорываться дальше, а так пускай спокойно там украинцы сидят, и российские войска будут на них сбрасывать авиабомбы.
Удивительная, конечно, тактика.
Да, вообще немножко странно, что Курская область, да, остается в руках ВСУ, и пока Владимир Путин ничего не делает. Некоторое время назад стало известно о потере первого F-16, да, и гибели летчика. А у меня вопрос, это вот известный был случай, а зафиксирован ли уже другое применение F-16 в Украине? Видите ли вы, как используется F-16, хотя их всего, да, несколько штук, но как-то на что-то они повлияли или пока не очень заметно?
Ну, все-таки они выполняют довольно-таки важную роль летающего такого ПВО. То есть пока что, кроме как в роли летающего ПВО, мы в другой роли их не видели. Может быть, ситуация изменится где-нибудь там условно к ноябрю-декабрю, потому что сейчас ходят такие осторожные предположения, слухи о том, что в один из следующих пакетов военной помощи Америка включит крылатые ракеты JASSM. Это важно не только тем, что они летают далеко, там даже менее дальнобойный модификатор летает там на расстоянии там 300 плюс километров. Важнее другое, что их запасов у Америки прям много. Тех же ракет Storm Shadow у Британии там их было там сотни штук, и, наверное, Британия какое-то количество хочет себе оставить. А вот этих JASSM У Америки вот на момент инвентаризации, там, которая была там где-то пару лет назад, их уже было там 2000 штук, плюс сейчас там разместили дополнительные заказы и собираются довести общее количество до 12 тысяч штук. То есть не придется настолько сильно экономить украинским войскам, как с ракетами Storm Shadow. И можно будет наносить по большему количеству объектов удары этими крылатыми ракетами. Но пока что это на уровне ожиданий на конец осени, начало зимы. То есть вот обещают, что типа вот в одном из следующих пакетов эти ракеты появятся. Так что пока что эти самолеты выполняют роль летающих ПВО. И здесь важно еще тот момент, что отмечают украинские волонтеры, такие как Сергей Флеш, например, что российские шахеды, они начали летать на высоте там 3-4 километра. Чем это важно? Тем, что если раньше они летали на высоте там, допустим, километр, может быть, два, может быть, ниже, благодаря этому их можно было поражать из мобильных групп ПВО, которые стреляли из пулеметов различных, там, из зениток и сбивали таким образом шахеды. Из-за того, что шахеды теперь летают на высоте 3-4 километра, их уже не достать такими мобильными группами ПВО. А при этом тратить на них ракеты какого-нибудь Патриота абсолютно неразумно. Это слишком дорого и неэффективно. То есть ракеты для Патриота, они там супердефицитные. Поэтому в такой роли может, но здесь на спасение может прийти тот самый самолет F-16, который может догонять эти летящие шахеды и из пушки своей их сбивать, что получается достаточно дешево и эффективно.
Спасибо большое. Это Руслан Левиев, основатель CIT. Обязательно подписывайтесь не только на телеграм-канал, но и на YouTube-канал, потому что у CIT канал существует хоть и достаточно давно, но, может быть, вы еще об этом не знаете, а смотреть там много всего интересного можно. Руслан, спасибо
Спасибо.
огромное. А, ну, я думаю,
Спасибо.
что не раз еще увидимся в наших эфирах. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто продолжает присылать нам не только донаты, но, кажется, у нас там есть еще какие-то подписки из регулярного, так сказать.
Озвучить годы
Да,
надо.
есть у нас
Годы.
год
Есть,
изменился.
есть. Год изменился и даже несколько раз изменился. Спасибо большое. У нас был последний раз 55-й.
Да.
Давай тогда вместе обсудим. 1956-й. Чем запомнился?
Венгерское восстание.
И докладом Хрущева.
Так.
И доклад Хрущева.
Да.
56-й год. 1957-й.
Ничего не помню.
А, кстати, ну, серьезно, мне кажется, было довольно важное событие для нашей страны. Фестиваль молодежи и студентов. Прорыв такой.
Да. Нет,
Большой-большой,
фестиваль
мне
молодежи, да, это
кажется.
важно.
Очень важно. Ну что, и 1958?
Тут я честно скажу, я погуглила.
Ты погуглила.
Да, потому что про 58-й год быстро счету мне ничего не пришло в голову. Но вот, например, нашелся военный переворот в Пакистане, считается?
Считается, еще в 58-м году был чемпионат мира, куда впервые поехала сборная СССР по футболу.
Так.
А причем прям за недолго, незадолго до чемпионата был задержан, арестован один из ведущих игроков сборной, игрок Торпедо Стрельцов. Его же посадили как раз в 58-м году.
Эдуард.
Эдуард Стрельцов, да. Ну и сборная сыграла довольно неплохо, на самом деле, выйдя в 1/4 финала, но дальше не прошла. Это было первое появление советских футболистов на чемпионате мира именно. До этого они играли, я мог бы и в 52-м году сказать, когда был 52-й год. Тоже появление еще при Сталине на Олимпиаде. Это было, кстати, совершенно феерическое появление сборной СССР. Дело в том, что они проиграли Югославии, которые тогда были смертельными врагами Сталина, Титу. И после этого команда, ну, Тань, тебе должно понравиться, на основе которой была собрана сборная, ее просто распустили. А
Ну,
этой командой
хоть
была
не расстреляли.
какая команда? ЦСКА. Будущее ЦСКА тогда называлось немножко по-другому. Эту команду распустили, потому что проиграли сборную Югославии. Видишь, я про спорт могу много, а остальное физрук все-таки.
А состав все-таки не учитель химии,
Не
все-таки
учитель
физрук.
химии.
Вот мы тебя и раскрыли, Сергей Смирнов.
Ну что, я уже даже придумал про следующий год, но следующего года пока нет.
Если он появится, я надеюсь, что появится, ты нам все расскажешь. А чтобы он появился, пожалуйста, пройдите вот по этому QR-коду, оформите регулярное пожертвование медиазоне. У нас тут немножечко накопилось всяких донатов, которые мы обязательно озвучим Сергею Сергеевичу чуть позднее, потому что уже довольно давно на самом деле ждет своей очереди в эфире гостья, которую я хочу поприветствовать с каким-то особым чувством радости и, ну, честно скажу, счастья, что вот она может к нам выйти по Зуму и поговорить с нами немного, потому что речь идет о Саше Скочеленко, о которой мы так много рассказывали в наших стримах на Медиазоне, о которой мы много писали, о которой мы снимали ролики, и которая вот сейчас где-то, в общем-то, совсем недалеко от нас. Саша, здравствуйте.
Добрый день. Так,
подождите, у меня титр здесь сейчас.
Вот, нет, он никуда не улетает. Не улетает.
Вот здесь, нет, здесь,
он
здесь.
Останется с вами.
Блин, целом, ну ладно.
В целом, вы выглядите очень живописно, сидя на траве, лежа на траве.
Да, да.
Расскажите хотя бы немножечко, коротко, что можно рассказать, как ваши дела вообще?
Давайте я начну не с этого. Дело в том, что я сейчас чувствую, что у меня есть такая миссия поблагодарить как можно большее количество людей, которые причастны к моему освобождению. Дело в том, что мое освобождение – это не только невероятная и удивительная удача, но это, конечно, бесконечный труд очень многих людей, моих близких, СМИ, которые освещали эту историю, и освещали эту историю так, что она заинтриговала и заворожила, загипнотизировала многих, так что очень-очень много людей захотели, чтобы меня освободили. И благодаря этому я здесь, так что я говорю вам огромное спасибо. Вы действительно одно из СМИ, которое больше всего и так... поскольку вы очень-очень много сделали для меня, позвала именно вас и еще другое мое любимое медиа меня встречать, потому что не хотелось выйти в толпу журналистов, поэтому я созвала самых моих любимых. Поэтому поддержите, пожалуйста, Медиазону, она сделала невозможное. А как мои дела, как самочувствие, мне каждый раз задают этот вопрос. То есть это первый по популярности вопрос, а второй по популярности вопрос, когда вы точно поняли, что происходит обмен. Почему интересует именно это? Ну вот, именно это. Даже рисунок сейчас рисую на эту тему. Это момент, когда я почувствовала, что происходит обмен.
Давайте назовем, кстати, другое медиа. Это «Питерская бумага».
Да,
прекрасное, замечательное
бумага.
Издание. Так что давайте назовем, а то не все зрители, может быть, догадались.
Да,
давайте
я
озвучим.
На него работала много лет, до него писала, до него снимала, в том числе легендарные протесты 10-х годов и Болотную площадь 12-го года. Я тогда попала в самое месиво и перед этим успела заглянуть в главу колонны. Там шел Немцов, Навальный и Яшин. И кто бы знал тогда, в 12-м году, какая страшная судьба их ждет. Извините, что я все время отвлекаюсь от темы. Мне хочется, чтобы это было чуть менее формально, потому что очень официальные выступления были для меня и до меня. И я всех за них благодарю, потому что мне кажется, это хорошая идея не рассекречивать имена детей. Конечно, это такой соблазн, просто взять заложников детей Путина, и все остановится, но... Так нельзя. Это дети. Это мое мнение.
Вот. Ну, я, кстати, тоже тут скорее согласна с вами, что не надо действовать методами Путина.
Нельзя, иначе мы будем такими же чуваками.
Иначе мы будем сами Путиным.
А я попробую третий вопрос угадать по популярности, Саша.
Давай.
Да, попробую.
Какой?
А третий вопрос должен быть по популярности. Какие ваши творческие планы на будущее, которые часто задают? Это третий вопрос по популярности или я не угадал?
Нет, вы не угадали. Обо мне до сих пор мыслят больше в плоскости политзаключенной, чем в той плоскости, в которой я действительно чувствую свое призвание. То есть это разная творческая деятельность, музыка, которой я была лишена 2,5 года, конечно. И, конечно, мои рисунки и мой лонгитюдный перформанс. Перформансов больших, типа заключения в тюрьму и освобождения из тюрьмы. Последний из них выдался просто феерическим. Я как фокусник исчезаю и появляюсь совсем в другом месте. Неожиданная концовка. Правда, таких перформансов я не планирую больше. Но вот творческие планы относительно рисунков очень большие. Сейчас я рисую серию работ, посвященных обмену, тому, как я его видела, тому, как я его переживала. Есть долгосрочный творческий план. Я буду рисовать комикс о репрессиях. Вот. И, в общем, это та история, которую я пережила с моим арестом, с моим чудесным освобождением. У меня уже есть идеи, но это будет, когда придет этому времени. А так, планов громадье, у меня и выставки, о которых я иногда вообще не знаю. Что я за художник такой, который даже не знает, когда у меня выставки. Их проходит много, но я даже не могу вам прорекламировать. И мне очень стыдно за это. Вот, вообще самый, ну, конечно, музыка. Например, я планирую сделать лекцию под одну импровизацию про то, что со мной было. Я написала много текстов про то, что со мной происходило. Мне хочется когда-нибудь показать их публике, но сейчас я только восстанавливаю свои музыкальные силы, свои навыки. В общем, вот. Но самый глобальный план, конечно, это жить. Это то, чего я хотела, то, ради чего я боролась. Это жизнь во всех ее проявлениях, в том числе и моя. На самом деле планов очень много, мне не хватит целого дня, чтобы рассказывать об этом. Поэтому давайте закончим пока на этой истории.
Ну, это прекрасная история на самом деле. Особенно мне понравилось, что где-то проходят выставки художница Саша Скочеленко, но она, к сожалению, не может нам рассказать, где именно. Но, с другой стороны, мы пока еще умеем пользоваться интернетом, и мы, конечно же, все найдем, все посмотрим и везде сходим. А главное, что пусть выставок этих будет больше и больше, и
спасибо.
Про все мы обязательно расскажем. Саш, у нас есть еще, ну, такая важная штука, про которую мы всегда напоминаем в стриме «Медиазоны», про которую мы всегда говорим в наших материалах и обсуждаем с нашими зрителями и слушателями. Речь это идет, и простите, что я вас возвращаю к статусу политзаключенной, но это правда важно. Речь про письма. Вам много писали ведь?
Я бы сказала даже, что мне писали слишком много. У меня часто не было ресурса даже ответить на это все. Полгода я отвечала всем, а потом мне даже пришлось купить напульсник специально, чтобы меня не уставало запястье, потому что писать это нужно старинным аналоговым способом, ручкой по бумаги. Я даже поняла, какими ручками писать легче, чтобы меньше нагружалось запястье. Так вот, у меня позиция по этому поводу очень однозначная. Давайте больше освещать тех политзаключенных, которые вообще никому не известны, и проводить вечера писем для них, потому что письмо в тюрьме, ну, это что-то невероятное. Вы даже не представляете, как заключенные ждут письма. И чаще всего они плачут. Если честно, я думала, только женщины плачут, когда получила письмо, но один человек из обмененных сказал, что это не так, что мужчины тоже иногда плачут, особенно когда получают письмо от матери или письмо от любимой, и это невероятное счастье для всех заключенных. Это одна из самых хороших вещей из заключения. Это звонки и письма, и те заключенные, которые этим обделены, страдают на самом деле больше всех. Ну, как бы, блин, простите, но я призову вас не писать известным политзаключенным, да, интересно, приятно с ними общаться, и приятно их поддерживать, и все такое, но попытайтесь найти в себе силы поддержать кого-то, то, может быть, не так, да, вас тянет и восхищает, но это просто человек, с которым всегда найдется о чем поговорить. Вот я хотела также сказать о том, что в тот день, когда меня обменяли, и я освободилась, умер в заключении музыкант по фамилии Кушнер. Он пианист. И он держал сухую баладовку. И, возможно, новость о моем освобождении его добило. Потому что, если честно, до заключенных других и их родственников было тяжелое ощущение. Я знаю, все был праздник, а им было тяжело радоваться по самым понятным причинам. Так вот, я сама впервые узнала только после смерти этого человека, его фамилию и то, что он был музыкантом. И мне, типа, очень жаль, что так случилось. Мне кажется, если бы истории этих людей больше освещали, может быть, делали их более привлекательными для того, чтобы, ну, привлечь внимание общественности, и, конечно, хотелось бы, чтобы им, именно им, больше писали.
Я напомню, что у нас есть инструкция, как писать политзаключенным, но и у ВДНФО есть специальные ресурсы. На самом деле сейчас есть миллион способов написать политзаключенному и, кстати, найти того самого, которому, может быть, вот он не самый известный, скажем так, потому что действительно десятки, сотни людей, чьих имен, ну, люди просто массово не знают. И в этом плане, конечно, вот это вопрос, да, нужна шумиха, нужно привлекать внимание, нужно как-то вот постоянно говорить, повторять, и будет какой-то результат. И в этом плане я считаю, что, конечно, самый лучший результат – это то, что прямо сейчас мы видим лицо Саши Скочеленко, что она в парке, что видно кусочек голубого неба и зеленого дерева. И Саша улыбается, и вот есть ощущение, что можно ее обнять и подержать за руку и сказать, какая она замечательная. Так что, Саша, спасибо.
Я тоже вас всех обнимаю.
Спасибо большое. Да. Очень рада видеть,
ребята,
на свободе.
Да, обязательно поддержите медиазону. Это классная, очень хорошая медиа.
Спасибо вот. Огромное. Спасибо,
да,
огромное,
до свидания.
Саша. Да, в следующий раз встречаемся на выставке.
Спасибо. На какой выставке?
На одной из выставок. Многочисленных Пожалуйста. Выставок Саши Скочеленко.
Больше вопросов не имею.
Я бы хотела прочитать все те донаты, сообщения и всякие приятные слова, которые вы нам присылали в течение стрима. Тут просто поднакопилось, и я сейчас, с вашего позволения, начну говорить спасибо, спасибо, еще раз спасибо. Во-первых, Алексей пишет: с юбилеем привет из Сеула. Спасибо большое. Таня нам присылает лимончик сердечком через суперчат. Большое спасибо. Анонимус пишет: внеплановый донат лучшему русскоязычному СМИ. Продолжайте гнуть свою линию. Очень радует, что не скатываетесь в идеологию, как некоторые другие оппозиционные СМИ. Свободу политзекам. У нас есть идеология, Сергей Сергеевич?
Да.
Очень хорошо. Спасибо. Исчерпывающе.
Вопросы есть?
Нет. Все есть, хорошо. Просто спросят,
да.
Если есть идеология.
Да.
Да, есть. Грибочек-волнушка пишет: мини-грант на коктейли Литаврину и прочим, на Сверчков Григорию и на книжки Сергею Сергеевичу. Надеюсь, остальные присоединятся и добавят
я просто
еще.
Вот смотри, я просто хочу сделать акцент. Литаврину значит коктейли.
Да.
Трещанину сверчки.
Григорьев все-таки не трещанин.
Не уверен. Судя по тому, что он сегодня нес,
не уверен. Ну, кстати, может быть, кстати, действительно, и он тоже появился. Ну, слушай.
А мне, значит, книжки.
Да. Про то, что случилось в 58-м, 59-м
году. Я понял. Спасибо.
Вот, так что да, с днем рождения.
Мы, кстати, скоро продолжим про годы. Между прочим, потому что уже два новых, несколько новых, смотри, сейчас мы
класс.
Обсудим.
Юлия Яковлева традиционно пишет нам поздравления от Тайного общества грибочков, ящерок и лягушечек. Спасибо огромное. Стас присылает нам авокадо благодарственный. Спасибо огромное. Сергей пишет: спасибо за 10 лет работы. Спасибо, что вы с нами. И еще от М. Ю. Супруновой: с днем рождения сообщение. Спасибо огромное. Элизабет пишет: я не против задонатить в медиазоне, но я не хочу давать свой номер телефона.
Давай, вот это очень важная вещь. Я хочу сказать, это в том числе, наверное, мы не совсем правильно, крупно об этом написали, но действительно у нас есть ваш номер телефона в заявке. Но это старое такое требование, которое было у тех, кто собирает донаты. Оно не обязательно, это поле. Не надо туда ничего забивать обязательно, оно не обязательное. Так что, пожалуйста, спокойно относитесь к этому полю и не заполняйте, особенно, конечно, понятно,
не хотите оставлять номер телефона, не оставляйте. Это не обязательное поле для заполнения, обязательно и помечено звездочками. Анжелика пишет: спасибо за работу, донатит нам через суперчат. Огромное спасибо. Мне кажется, что мы прочитали все донатики, которые пришли к этому моменту. А что с подписками постоянными?
Давай, с подписками. Немножко мы продвинулись.
Давай, я готова гуглить год.
1959.
Там было что-то спортивное.
Ну, наверное, что-то спортивное было, но мне, честно говоря, сразу, скорее всего, ну, вот мне лично ассоциация Куба.
Далеко, Куба рядом.
Куба далеко, Куба рядом. Свержение Батиста и приход к власти
Фиделя Кастро.
Фиделя Кастро. Но это было действительно же очень важное событие с точки зрения, повлиявшее на половину мира. По большому счету, ну то есть это был очень серьезный импульс для левых движений по всему миру, тем более, что как раз это было преддверие, когда страны Африки начали получать независимость, потому что активная борьба с колониализмом в это время идет, и закончилась она, между прочим, победой африканских стран в борьбе за независимость. То, что потом произошло, это отдельная большая тема, мы тут не будем, наверное, останавливаться, и довольно тяжелая, но сам факт, что кубинская революция – важное действительно событие. 1960 год, Таня.
Так, в 1960 году начали строить Берлинскую стену.
Начали строить Берлинскую стену. Ну, это такое, конечно, событие, но гораздо важнее, Таня, что в 1960 году «Торпедо» стала впервые чемпионом Советского Союза. Не знаю, как можно сравнивать эти события. Недоумеваю, но, по-моему, совершенно очевидно, какое главное событие в 1960 году.
Ну да, согласна, я погорячилась. Тем более, что достроили ее все равно только в
61-м. Да сломали уже, господи.
И потом сломали, да. Ну ладно, хорошо.
Кстати, знаешь, на самом деле, какой интересный момент. Казалось, что ее строили буквально навсегда же. Вот да, к вопросу о том, почему у нас такое сейчас может быть чувство тяжести. Вы знаете, в 1960 году казалось все еще на столетие. На столетие. А многие люди видели и строительство стены, и ее падение. Так что, знаете как, давайте друг другу пожелаем, что мы увидим снос вот этого всего.
Как говорится, это было навсегда, пока не закончилось.
Пока не закончилось. Книгу, кстати, всем, как человек, отвечающий за книги, рекомендую Юрчика. Прекрасная книга, кто не читал, обязательно прочитайте. Она вполне оптимистично звучит сегодня. В Советском Союзе тоже казалось все навсегда.
Ну, что я могу сказать? Не навсегда, в принципе, все в этом мире, включая стрим в деле, который уже тоже заканчивается.
Нет. Стрим в деле не заканчивается. Мы не заканчиваем на 1960 году. 60-й год не последний. То. 1961 год, Таня? 1961 год, ну, космос. Юрий Гагарин. Ну, кстати, год, знаешь, вот это меня всегда в школе раздражало, когда должны были запоминать конкретный год. Но событие же важнее, чем конкретный год, в котором оно произошло. В этом плане я
все
понимаю. Примерно ориентироваться, да, но иногда можно год спутать, это ничего супер страшного.
После уроков не оставит.
После уроков не оставит. Ну, правда, ну, кстати, 1961 год и полет Гагарина, это, правда, важнейшее, безусловно, событие в нашей стране. И вообще 12 апреля... Довольно важная дата в истории.
Космонавтики – хороший единственных, день. Ну, немногих,
приятных
я бы
праздников.
Сказала так, объединяющих. Хотя, конечно, космическая гонка была разъединяющей, но в целом идея освоения космоса, она очень позитивная. Вот, поэтому, да, день космонавтики – это скорее позитивный день. Ну, не будем там про шарашки всякие вспоминать, но в целом, вот, да, 61-й год, полет, здорово, классно, какой-то позитив, супер.
Ну что, и последний 1962 год. Что у тебя? У меня
ничего не... Торпеда.
Провалилась торпеда в этом году, сыграла очень плохо в чемпионате Советского Союза. Спартак стал чемпионом, Таня. В 62-м году, если мне память не изменит. Можешь проверить, но мне кажется, Спартак был чемпионом в 62-м году. Можно проверить, нет?
Так, Никита Симонян.
Чемпион, да? СССР 62-го года.
Да, так вот. Прекрасно, мне нравится.
Слушай, тебе нравится, но в 62-м году было очень трагическое событие в истории нашей страны. Наверное, самое известное из народных выступлений. Это расстрел в Новочеркасске. Расстрел в Новочеркасске. Ролик у меня про Новочеркасск именно не было, потому что мне кажется, что про Новочеркасск все знают. Надо сделать ролик, потому что не все, возможно, знают. Я боюсь, это будет трехчасовой ролик, потому что там достаточно изученное событие, в отличие от многих волнений, которые были в Советском Союзе, и оно было политизировано. Ну, то есть волнения в Советском Союзе часто были против милицейского насилия. В Новочеркасске были другие основания для выступления, но действительно выбивается, и было очень жесткое подавление. И мне очень раздражает, что, знаешь, по этому событию начинается вокруг него такая пропагандистская история последних времен. Вот этот отвратительный фильм про Новочеркасск, который был снят Кончаловским, по-моему, просто отвратительный, где там прекрасный, хороший чекист в фильме, главный герой. Так что Новочеркасск очень важный.
Карибский кризис еще.
Карибский кризис, смотри, видишь, реально много важных событий. Да. Карибский кризис очень важное тоже событие. И... Знаешь, у меня вопрос. У нас сейчас отношения с Соединенными Штатами. Они лучше, чем при Карибском кризисе или хуже? Вопрос. Вопрос же, кстати, дискуссионный. Отнюдь не однозначный.
Так, ну что там
ну что,
нас?
Еще раз обновлю, ну, наверное, нас отпустят сейчас. Нет, нас не отпускают, Таня.
Так, хорошо. Мы до 2000 года дойдем сегодня, нет?
Нет, нет. Ну, слушай, в эфире точно не дойдем.
1963 год.
В эфире точно не дойдем. 1963 год. Что происходит? Убийство Кеннеди. Какой год? Не 63-й ли? 63-й, все правильно.
А это же тот год, когда он как раз приезжал в Берлин.
Угу, угу.
И буквально там через полгода.
Да, в ноябре.
Месяцев, да, его убивают.
В ноябре он убит, но слушай, это тоже, наверное, тут нету Димы Трещанина, специалиста по конспирологии, но мне кажется, что убийство Кеннеди это то событие, у которого больше всего разных конспирологических версий и разнообразных оценок. Оно до сих пор очень сильно дискуссионное. То есть, ну, убийство президента в таком виде, в котором оно было. И потом, знаешь, убийство всех, кто был причастен к убийству, последовавшие. Да? Ли Харви Освальда и вообще. Ну, то есть, это действительно важнейшее событие. Ну, мне кажется, вообще в мире очень много расследований по этому поводу, фильмов, да, и всего-всего. Так что, конечно, это ключевое, наверное, событие в 63-м году. Ну что, Тань, обновляю, и, наверное, будем прощаться со зрителями.
Кажется, сейчас уже по приколу будут просто делать.
Ну, по приколу все, ну, слушай, это невозможно. Надо как-то, не сомневаюсь, что никаких приколов уже не хватит. Но еще есть действительно все правильно. 1964 год. Ну, у меня сразу на памяти смещение Никиты Сергеевича Хрущева. Никиту Сергеевича Хрущева-то свергли в этом году. Пришли к власти стабилизаторы, которым надоел вот этот волюнтаризм Хрущева. И то кукуруза, то бобовые. Знаешь, последнее же было, кстати, даже далеко не кукуруза, а увлечение Хрущева бобовыми. И вообще... идолопоклонничество перед Западом, скажем так. Кукурузу какую-то русскому человеку пытались навязать совсем уже. Так вот, и 64-й год у меня в памяти прежде всего этим.
А я думала тем, что запустили программу «Спокойной ночи, малыши».
Запустили уже тогда? Ничего себе! Ну и программка. 1964. А знаешь, кстати, про «Спокойной ночи, малыши»? Ты же помнишь этих трех героев?
Ну, там уже Хрюша, Степашка, или там были какие-то изначально другие герои, извините. Не-не-не,
вот эти три героя, по крайней мере, я тоже только их помню, и мы как-то обсуждали это с Антоном Черняком из Шила, из Кровостока, и пришли к выводу, что, скорее всего, они должны были олицетворять для советских детей, в принципе, три возможных пути образования в стране. Смотри, был Степашка, самый умный, но этот в институт пойдет.
Да.
Был Филя, не самый умный, но и не самый такой. Да. Этот в техникум.
Да, ПТУшник.
Нет, техникум это лучше ПТУ.
А, окей.
И был Хрюша, вот это явно ПТУ. Вот, все. По-моему, довольно простое советское разделение. Дети, смотрите на этих троих и выбирайте, каким путем вы дальше пойдете в жизни. Так что прекрасная новость о том, что именно в этом году была запущена программа. Ну что, я чувствую, сейчас боюсь открывать комментарии, как отреагирует на эту мою гипотезу, на нашу.
Ну, Алексей нам в суперчате донатит и пишет: дойдем до 40-тысячного года, какого? Чтобы слушать лор Вархаммера от Смирнова.
Че, лор что?
Где Евангелион, иди смотри. Я вообще не знаю, о чем это сообщение, но я не могла не прочитать. Анонимус пишет: с юбилеем, вы давно стали нам необходимы. Так, и от Алексея все вроде прочитала.
И последнее, про Каркуш спрашивает. Какая Каркуша? Это новодел. В мое детство никаких Каркуш вот этих всяких не было. Каркуш появилась с перестройкой. Мне кажется, изображала лично Михаила Сергеевича Горбачева. Ладно, и такую неприязнь к нему такую общую. Скорее всего, видите, какая измена жила внутри сценаристов программы «Спокойной ночи, малыши». Ну что, на этом мы благодарим наших зрителей, особенно тех, кто
дошел до с нами до конца.
До «Спокойной ночи, малыши» дошел. Так что, мне кажется, самое время всех поблагодарить за поддержку. Спасибо за донаты, спасибо за подписки. Рады всех приветствовать на канале.
Спасибо большое. Спасибо. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал «Медиазона». У нас здесь появляется регулярно что-то новое и интересное. В следующий четверг обязательно увидимся в стриме «В деле». Всем пока!
Пока-пока!